Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры. Сегодня передача «Чистый образ» продолжает беседу в Союзе писателей России и наш замечательный гость, известный русский поэт Геннадий Иванов. Геннадий, мы продолжаем, да?
Здравствуйте. Вот.
Мало звучит, к сожалению, поэтическое слово в средствах массовой информации. Вы замечаете, что вот поэзия вообще золушка, мы на обочине русской культуры?
Ну, тут, вы знаете, у меня двоякое какое-то отношение. Начиная, наверное, с 90-х годов, поэты плакались, так сказать, вот на телевидении нас нет, вот на телевидении нас нет. Я... С одной стороны, согласен, что... И потом, вы знаете, сделали на телевидении передачу, лучше бы ее не делали. Я помню, по одному каналу шли, там не поэзия была, там
это
был...
где, в культуре?
Я не помню, как этот канал назывался, но это было уж что-то ужасное. Вот. Дело в том, что на экране, вот, на телевизионном экране поэзия как-то вот она не живет. Не живет. Или, может быть, надо делать какой-то другой там формат, но то,
но
что я
же?
То, что я видел.
Вы вспомните 70-е годы.
Да.
Я была совсем юная,
да?
И как было интересно слушать.
Вот, мне тоже было почему-то тогда интересно. Но современная какая-то скороговорка, какой-то вот.
Может быть, читать не умеет?
Может быть, читать не умеет. Но я вот когда смотрю.
Нет той харизмы, как теперь
говорят. Вот это, вы знаете, нет такой харизмы не у человека, а у самой даже поэзии как-то она перестала существовать. Вы знаете, я сторонник, пусть будут передачи, но мне кажется, это должны быть передачи медленные. Потому что сейчас наше телевидение, вот особенно молодые там журналисты бегают, там репортеры, все, это такая, порой даже ты не слышишь, что человек говорит, он пытается как можно быстрее. Вообще наше время, это какое-то, знаете, какое, так, есть такое выражение, дьявольское поспешение. Вот это дьявольское поспешение, оно присутствует во многих наших телевизионных передачах.
Так это и в жизни.
Или вот эти телевизионные шоу политические, там тоже люди пытаются перекричать друг друга. Я против этого. Поэзия живет все-таки в какой-то глубокой тишине, в каком-то уединении, в сердце человека она живет. Вот, но при всем при том, я считаю, если со вкусом вот люди делают передачу о поэзии, то она может быть через телевидение действительно может приобрести такое вот серьезное возвышенное значение, которое она и изначально имеет. Вот. А теперь я вам неожиданно прочитаю такие вот как бы актуальные, современные, может быть, даже их можно назвать политические стихи, но сейчас...
Но это нужно.
Да, сейчас мы все живем этим. Называется «Привыкаем жить без Украины». «Привыкаем жить без Украины, и теперь, быть может, навсегда нам чужие степи и долины, и Днепра широкого вода. Так бывало в мире, так бывает. Братья тоже ссорятся навек. Киев золотой наш уплывает, на враждебный уплывает брег. Как хочу я в этом ошибиться, наваждение бес попутал вот, перебесится и устремится снова к нам, украинский народ. Но покуда вижу, все сильнее, там вражда к России, и все злей, молодежь безжалостней, наглее, и Россия ненавистна ей. Там у нас у многих пуповины, там святых истоков благодать, привыкаем жить без Украины. Не хочу, не буду привыкать.
Да, и я не буду привыкать, и потому что это купель.
Да, Украина, это наша,
боль,
это не только наша, это наше общее, все
конечно,
наше общее. Да.
Это те же русские, вот посмотрите, сейчас православные народы, другие православные народы от нас просто оторваны. Грузия православная, Молдавия православная, а Украина это вообще, это родное, это наше русское.
Я в армии служил на Украине, поэтому, вы знаете, в ракетной части, у меня такое ощущение, что это было необыкновенно дружно все было, это были 70-е годы, и вы знаете, ну просто, мы там свеклу, солдаты, там, сержанты помогали свеклу копать, все прочее, потом они нам устраивали такие застолья, такие борщи были, такие угощения были, и все это было как-то...
Ну, мне кажется, простой народ, он не против русских.
Нет, я тоже не так думаю, что народ, то, что я вижу, разговариваю, да. Там действительно,
и Новороссия, тем
сожалению,
более,
к сожалению, вот так вот бывает, так сказать, вот что...
И не откликнуться на это.
Да, горстка националистов смогла вот как-то, понимаете, запугать, как я представляю.
Да нет, это все сложнее.
Сложнее все, наверное, сложнее. Наверное, сложнее, но я вам скажу, что во многом начиналось еще, знаете, с чего? Я это все ощутил, когда работал в издательстве и издавал книгу, помню, вот даже так, «Современник», в издательство «Современник». Я редактор книги о дружбе русского и украинского народов. «Дерево дружбы». Книга называлась шикарная, подарочное издание вышло. Я поехал туда, значит, на Украину к составителю работать с ним по поводу этой книги. И он меня познакомил с украинской, ну, скажем так, элитой, писательской элитой, музыкальной. Я был ошарашен. Это были 70-е годы. Вы знаете, я, ну, сравнительно недавно выпускник литературного института, и я, вдруг они на меня, вот как на какого-то, ну, понимаете, представителя чуть не высшей власти, так сказать, Советского Союза, они вдруг на меня просто нападали. Вот писатели украинские, какие-то музыканты.
А за что?
Они на меня просто нападали, а у них вот что происходило. Процесс происходил такой, что... Хотя была украинофикация, так сказать, в Советском Союзе, в 30-е годы всегда. У них так падали тиражи украинских книг, украинских писателей, потому что украинские читатели все больше и больше читали уже вот в 70-х.
На русском.
Вот. И они просто на меня как, вот, все, нам надо украинскую мову, а вы вот со своими на нас давите, мы вот добьемся все равно. Ну, понимаете, и там некоторые люди были, которые сидели за то, что они вот там за украинский язык сильно бились, там все прочее, там всякие перегибы были, но самое-то самое главное, вот, понимаете, я увидел вот это крайне злобное отношение уже было тогда, как бы даже к русскому проникновению русской, прекрасной русской литературы. Нет, вот мы хотим, чтобы... Вот они добились этого сейчас, но понимаете, но все равно, вот я знаю точно, что все равно на украинском языке читают мало на Украине, русскую литературу все равно читают больше. И понимаете, и ради, если этого было рушить союз, и ради этого уничтожать вот наше братство такое, наше единство, это, конечно, да. Ужас, это ужас. Я скажу вам, что я поехал на выставку, книжную ярмарку в Минск. Это был, ну, 90 какой-то год, 3-й, 4-й год, не помню. И я учебник открыл, пришел на стенд Украины, я открыл учебник, и там написано: «Москве, это вот и есть Золотая Орда». Уже в начале 90-х да. годов им стали преподавать школьникам, что Золотая Орда, вот это, то есть ордынцы, которые вот Киев там уничтожали, рубили, жгли, все, это Московия, по сути. Они вот это все соединили и стали, уже десятилетиями они это преподают в школах. У нас, слава тебе, Господи, понимаете, все-таки у нас хотели что-то с нами сделать, Иванов-Непомнящих родства, но не сделали, слава Богу, не получилось. И это, слава Богу, из них очень сильно на Украине сделали. Вот, понимаете, именно Иванов, Николов, там, кого угодно, Непомнящих
родства. А когда-то я помню, в Киеве я была, там, если на украинской мове говорили, то что ты хлопец, села, что ли? То есть вот, они да, даже наоборот да. презирали.
Нет, я против мовы ничего не имею, дай Бог, она развивалась.
Ну, понимаете? Так же, как и наши русские говоры, ради да, Бога, пускай да, бы да. они.
Но а когда на этой территории живет... Да. почти половина, так сказать, русского народа, так сказать, так, и которые хотят говорить на русском, но почему не сделать этот язык, так сказать, тоже государственным языком? Но, понимаете, но, к сожалению, это специалисты знают и говорят, к сожалению, да. почти два века против нас работала и Австро-Венгрия, когда она была империей, работала, так сказать,
конечно.
Против нас, Польша против нас работала, придумывали все эти словечки, слова, mm-hmm. чтобы не было не русское слово, а чтобы было польское, то украинское слово.
Католики, какое-то. Да.
Вот, и католики работали, очень большая работа была проведена. Я думаю, что они свою чашу горькую до дна выпьют, а потом все равно прислонятся к нам.
Но мы тоже пьем горькую
и
чашу.
И мы пьем горькую
Геннадий
чашу,
Викторович,
да.
тоже пьем.
Ну да.
Геннадий Викторович, ну вот мы сегодня были здесь на вручении премии «Слово-2019». Скажите, на Украине же, наверное, я говорю не в Украине, я говорю на Украине.
Да.
Вы считаете, правильно я говорю?
Ну, конечно. Я всегда так говорю.
Да?
Конечно,
да,
это
да.
по-русски.
По-русски. Так вот, на Украине осталось ведь много и русских, или, по крайней мере, русскоязычных писателей. Они какое-то отношение к нашему союзу писателей имеют?
Да.
Они пишут по-русски там?
Ну, вы знаете, я скажу так, что если мы говорим о Донбассе, да, и о Луганщине, вот,
то, Новороссии, да.
Да, Новороссии, то с первых же, знаете, с первого же года, как все это произошло в 2014 году, вот мы сразу же стали туда ездить. Мы стали, группа писателей, собираться, так сказать, ездить, выступать, общаться. То есть мы не на, ну не скажем так, не на месяц не прервали общение вот с русскими поэтами и прозаиками Новороссии. Вот. И мы создали там наше отделение Союза писателей.
Хорошо.
Даже, так сказать, да, создали. Вот. Там сейчас возглавляет все это Березин, так сказать, известный писатель. Вот. И я вам скажу, что мы способствовали изданию нескольких антологий донбасской поэзии. В общем, одним словом, здесь они сюда приезжали, у нас вечера были, так сказать, и все прочее. Вот Анна Ревякина, которая сейчас выступает там на некоторых каналах, рассказывает, вот она, мы ее приняли в Союз писателей, вот здесь как раз, так сказать, еще такая молодая поэтесса донбасская. Что касается непосредственно Киева,
да,
и вот той Украины, вот, то я скажу, что, к сожалению, мы пытались несколько раз, и мы даже их однажды, хорошо, вы не хотите встречаться с нами на нашей территории, мы их пригласили в Минск и говорим, давайте встретимся в Минске, писатели России, Белоруссии и Украины. Просто поговорим, посмотрим друг другу в глаза, какой-то вот начнется какой-то диалог. Они категорически против встречаться с нами, с белорусами.
Почему? Испугались?
Вот. Или как? Вы знаете, я так просто думаю, что тут что-то есть, вот именно такое отчасти, что они вот этой правды не хотят. Потому что вот все их ответы такие, что с оккупантами мы не хотим, я не знаю. Ну, конечно, они, допустим, могут считать, что Крым оккупировали. Хотя я могу считать, что Крым оккупирован еще раньше был ими, так сказать, понимаете, по воле Никиты Сергеевича Хрущева. Это все глупо. Все равно Крым во веки веков и навеки и всегда будет теперь российским. Это безусловно, это понятно, это видно, это ясно.
Вот. Он полит русской кровью еще.
Да, это не то, что полит кровью, да, но самое главное, что там живут сейчас люди, которые на 95-99% голосуют за то, чтобы быть в России. Ну как против этого идти? Я даже не понимаю, против этого нельзя идти. Я вам прочитаю стихотворение, как я об этом думаю. Опять о мире и войне, и кто-то плачет, а для кого-то все кругом так мало значит. И то, и это, и проблем в России масса, но все идет на задний план ввиду Донбасса. По крайней мере, так должно быть в эти годы, иначе жизни там конец, а не свободы. Там наша русская душа, там наши братья, и мы должны их заключить в свои объятия. Вот я считаю, что это должно исполниться.
Дай Бог.
Дай Бог, дай Бог. Бог. Хочется, чтобы это исполнилось.
Дорогие телезрители, для меня было сегодня приятной неожиданностью встретить своего давнего друга и знакомого. Это Владимир Ильич Большаков. Он когда-то был вице-президентом Международного фонда славянской письменности и культуры и остается учредителем этого фонда, так же, как и я, так же, как и митрополит Тихон Шевкунов. Я буду надеяться и прошу ваших молитв, чтобы фонд наш продолжал свою работу. Владимир Ильич – профессор, доктор философских наук, преподаватель философии в Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Сергеевича Глазунова. Владимир Ильич, вы стали лауреатом премии. Я поздравляю вас. Скажите, за что именно вас наградили этой премией?
Спасибо за поздравление.
2019 слово, да?
Диплом, да, диплом. Номинация такая «Слово 2019». То есть в течение нескольких лет уже существует такая премия, которая награждает те писатели, и не только писатели, просто деятели искусства, культуры, которые смогли сказать достойное слово, и это слово было услышано. Вот, мне очень приятно, что этой премией я награжден за те труды, которые при вашем участии.
Ну, я вашу первую книгу помню, прекрасная книга. по законам исторического возмездия. Да. А последняя книга ваша?
Вот эта книга «Преступление и покаяние. Судьба русской цивилизации». На самом деле, конечно, это все то, чем мы занимались в фонде, вот, перенесено как-то на язык литературы и богато проиллюстрировано, в чем ее ценность.
Ну, документальная книга, она, философская документальная.
Ну, она такая историсовская, но самое главное, что она насыщена образами. Мы же сейчас живем в трудное время, времени у всех нет, читать некогда. Угу. Вот эта книга...
Поэтому больше иллюстраций, да?
Больше иллюстраций.
Ну, это какие иллюстрации?
Да, там есть...
Прекрасная книга, огромная.
Там есть некоторые иллюстрации, которые впервые опубликованы, причем они очень достойные. Я рад, что я дал как бы путь вот этим работам.
Это иллюстрации шедевры живописи, да?
Да, есть. Я могу сказать, что это Чуданова, допустим, работа «Убийство Павла I». Это прекрасная работа. И я рад, что
да,
впервые она была опубликована в этой книге. Ну и есть целый ряд документов. Эта книга вышла в издательстве «Достоинство». Это издательство, которое
возглавляет. Оно продолжает дышать?
Оно дышит. И вот вдохи мы делаем сейчас совместно. Вышла эта книга, а в этом году в знаменовании 80-летия нашего друга Вячеслава Михайловича Клыкова вышла книга «Время собирать камни».
Дорогие друзья, и еще один лауреат этой замечательной премии «Слово». На сей раз это журналист, киносценарист Евгений Григорьевич Богатырев. Евгений Григорьевич, я, может быть, не все титулы назвала, вот, но, тем не менее, я поздравляю вас с наградой высокой.
Спасибо.
Вы отчасти наш коллега, потому что работали на телевидении, как я понимаю, да? И вот книга, за которую вы получили премию «Повесть об олимпийском характере». У вас спорт – это, ну, как бы, тема постоянная или нет? Вот только столкнулись.
Да нет, я просто родился на волейбольной площадке.
Как
у меня
это?
Отец был старшим тренером сборной СССР. Первой советской команды, ставшей чемпионом мира, а мама спортивный врач. Поэтому моя жизнь, она вот с первых дней рождения проходила в обществе великих людей спорта, которыми, ну, я наслаждался этими потрясающими личностями, которые, в общем-то, с которых хотелось сделать жизнь. Я надеюсь...
А сами-то вы спортом занимались?
Ну, естественно, конечно.
Достигли каких-то результатов?
Ну, второй, первый разряд, это вот... Я занимался любительским спортом и счастлив.
А я считаю, что это лучше.
Да, конечно, что это на всю жизнь осталось со мной. Вот мой спорт и...
А олимпийский характер – это что?
Ну, это, конечно, такое понятие... Ну, вы знаете, это... Самая высшая награда в спорте – это олимпийская медаль и олимпийский пьедестал. Олимпийский характер – это то, когда человек превозмогает себя, свои болячки, свои болезни. Если ты победишь себя, ты победишь всех. То есть это, ну, вот характер победителя. То есть это книга о победителях, которые...
И о русском характере, да?
Да, совершенно
русском
верно.
Характере. А вот я открыла наугад почти вашу книжечку,
да,
избранную.
Да.
Можно я прочитаю? Такой?
Пожалуйста. Да.
8 строк. Бог на земле, не только в небесах, в густой траве и в луговой гвоздике, в струях воды и в лиственных лесах, в тропинке нежной и в девичьем лике. У многих в душах Божья благодать. Здесь, на земле, Он ходит между нами. Идти за Ним или Его предать должны решать мы ежедневно сами.
Да,
отлично
сами.
Сказано.
Должны решать сами, да.
Отлично сказано.
Да.
Бог действительно в душе каждого человека. Вы в церковь часто ходите?
Я скажу так, что у меня сложный этот вопрос. Я верю всей душой, в церковь иду всей душой, и часто в церковь хожу, часто, и в других городах, и у себя на родине, и к батюшке, и беседы, и все прочее. Но Вот сказать, вот спросили бы меня, воцерковлен ли ты на все 100%, я бы сказал, я хожу в церковь по вдохновению. Наверное, это неправильно.
А стихи пишете?
И стихи пишу тоже по вдохновению. Я не пишу стихи, вот сажусь
на заданную тему.
И что будет, да, вот у меня не получается так. И в церковь я иду с радостью. Я живу теперь недалеко от Свят Данилова монастыря, поэтому я туда хожу, так сказать, да. Вот, значит, и исповедуюсь там, причащаюсь, так сказать. Но, вот знаете, вот я завидую тем людям, которые... Единственное, который вот, ну, что, знаете, у них, ну, прямо вот все правильно, все правильно.
Ну, это с детства,
вот,
понимаете?
У меня с детства этого не было. У меня с детства этого не было.
У вашей бабушки было наверняка, бабушки если было, она за 12 километров.
У меня бабушка, она помогала священнику, она всю жизнь прожила как бы у батюшки. Она была и у них, так сказать, и нянькой там, и этим самым, и домохозяйкой, и всем на свете. Она была у священника, Троицкого храма в Селеградице.
Это во времена еще гонений, да?
Да, конечно, она была, она бабушка у меня героическая бабушка. Вот, я это все видел, понимал, и я никогда не был против церкви, никогда. Вот, и даже в советское время я писал стихи, как бы я считал, что опубликуют, не опубликуют. Но, кстати, вот надо написать так, чтобы опубликовано было в любое время, да. А все равно это обращение к Богу. Вот. Не обязательно прямо, иногда прямо долбишь, так сказать, это не очень даже в смысле искусства, это пропадает что-то, наоборот, теряется. Вот важно совместить, поэзия – это же искусство, важно совместить и искусство, и веру, так сказать, которой ты, как бы, так сказать, живешь.
А как часто вас посещает вдохновение?
Тьфу-тьфу-тьфу, Нин. Вот, я хочу, чтобы, знаете, до последнего дыхания, чтобы она посещала, потому что я не представляю свою жизнь без того, чтобы не приходили какие-то строки, и чтобы я не вдохновлялся, не работал. А ни один мудрец, я был молодой-молодой, и был с одним мудрецом, поэтом знаком, вот, он мне сказал: Геннадий, я, говорит, в жизни понял, что первая строка приходит от Бога, а дальше твоя задача на этом уровне написать остальные строки. Вот, и я это придерживаюсь. Если пришла к тебе строка, ты ее запиши, запиши. Может быть, ты через год даже к ней вернешься, и что-то у тебя начнется. Но я очень верю в строку, которая приходит. И я не верю абсолютно людям, которые, ну, как бы я верю, да, что это у этих людей так пишется, но я не очень это все понимаю, когда человек вот садится, как бы, и... Как говорят, есть такой анекдот про Сергея Острового. Сегодня я закрыл тему любви. Ага. Тему любви, закрыл тему любви. Нельзя закрыть никакую тему. Поэзия вечна и бесконечна. Вот вы, Нина, показали вот эту книгу, да. Так сказать, да. Вот, друзья, вот я издал 3 тома разных под названием «Знаменитые и известные бежичане». Это о моих земляках. А среди них были... И Николай Гумилев, о котором я уже говорил, и Анна Ахматова, и друг Пушкина, которому он посвятил, Евгения Онегина. Вот эта вот книга, это одна из 3 книг, вот, о моей родине. И вот если бы попросили прочитать стихи какие-либо, так сказать, вот о моей родине, я в конце каждого тома давал вот просто такие стихи, которые имеют какое-то отношение к моей родине, к моей земле, к моему... Коль мы с вами ведем беседу на телеканале «Союз», вот такому, как бы, пути к Богу. Вот я прочитаю несколько стихотворений. «Говорил один священник с жалостью, а не надменно, сразу за порогом церкви разверзается гиенна. Это трудно понимать нам, трудно стать пасомым стадом, это трудно даже перед разверзающимся адом. Родительская суббота. Помяни, поставь свечу, и этот огонек перенесется вмиг в те края, где мать твоя с рассвета ожидает знак твой, этот блик. Я не объясню такое чудо, только знаю, матушка глядит, не летит ли огонек отсюда. Что же он так долго не летит?» Другое стихотворение. «Нет, они ни в чем не виноваты, кто уехал из родимых мест. Ехали не в царские палаты, был у них безрадостным отъезд. Раскидала нас по белу свету, от земель курлянских до Курил.
но нигде такой отрады нету, как среди отеческих могил. Потому и тянемся, как птицы, в свой холмистый, малолюдный край. Потому светлеют наши лица, будто не разруха здесь, а рай. Со мною разговаривает рожь, колосья шепчут, что уходит лето, что скоро поле все пойдет под нож, и вспомнилось из Нового Завета, что мы колосья тоже, и придет великий срок, последний самый жатвы. Снопы свезут на Божий обмолот, и будет все, о чем читали жадно, и будет все, о чем читали впрок, что страшно и таинственно, и дивно, но так должно быть. Милосерден Бог, мука и мука, это неразрывно. Со мною разговаривает рожь, колосья шепчут, что уходит лето. По сердцу зябко пробегает дрожь, то дрожь любви из Нового Завета. Стихотворение называется «Мальчик в храме». Это я себя вспоминаю, когда бабушка меня привела в храм. Наверное, мне было 4-5 лет примерно, вот впервые в город за 12 километров. А моя бабушка, она, когда закрыли в селе церковь, она каждое воскресенье, дождь не дождь, пурга не пурга, она в воскресенье ходила в храм за 12 километров в город Бежецк. Ну и вот как-то в какое-то время вот она меня с собой взяла. Мальчик в храме.
Это пешком?
А?
Пешком?
В основном пешком, когда, наверное, может быть, на санях зимой иногда кто-то ехал, как-то, но в прицелом она пешком, она так вот уверенно шла пешком. Мальчик в храме совсем не смущен ни торжественной службой, ни ликами, и глядит непосредственно он на Христа и на стражников с пиками. То распятием большим увлечен, то распятием серебряным маленьким, позади всех молящихся он ходит тихо в рубашке и в валенках. Впереди где-то бабушка здесь повторяет молитвы заученно. Мальчик службой овеянный весь тихо ходит и смотрит задумчиво. Что-то будет с ним в жизни большой. Дай-то Бог ему истинной ясности. Пусть останется чистым душой, проходя все земные опасности. Вот, поэтому всегда надо ждать вот эту строку, которая придет. А чтобы она приходила, надо держать свою душу в чистоте, желательно. Желательно быть со своими близкими в мире и в добре. В общем, желательно не грешить.
Но это желательно,
это
конечно.
Поведение, но... поведение.
А если грешить, то каяться. Вот смотрите, золотой век русской поэзии.
Да,
да, там сколько угодно есть воспевание греха.
Да.
Но они умели каяться. Возьмите Лермонтова, Пушкина. А вот серебряный век, там уже сложнее. Там воспевание греха без всякого покаяния. Но у них же тоже было вдохновение. Только от кого это вдохновение?
Нин, я все-таки думаю, желательно не грешить, я имею в виду, желательно не грешить.
Без
не
греха
грешить,
един Бог.
Потому что, да, грешишь все равно, конечно, да, вот, но...
Не воспевать грех, вот что.
Это, не воспевать
вот самое
ни
главное.
В коем случае,
ну, так
ни
вот,
в коем случае.
А я и говорю, что в Серебряном веке
в коем
поэзии
случае, да.
было воспевание греха.
Ни в коем
у того
случае.
Же вашего однофамильца Вячеслава Иванова очень много таких стихов.
Не знаю, я в этом
мне
году...
кажется, это вдохновение не по благодати Божьей.
Я в этом году, так как вот некоторые отношения, так сказать, земляческие почти имею к Анне Андреевне Ахматовой, вот, я решил составить, у нее 130 лет исполнилось со дня рождения, я решил составить ее однотомник, Анна Ахматова, однотомник, и поработал над ним, поработал, все. Я решил составить именно такой однотомник, чтобы в центре книги, чтобы стояла вот именно тема, вот этого Слепнёва имени, вот этих полей, всего вот этого, вот этого.
Ну,
вот
это лучшие
да.
стихи.
Я составил. И вот я еще раз вчитался в Анну Андреевну, вот что бы там про то ни говорили, а вот Серебряный век, да, там есть, конечно, очень... Но Анна Андреевна, живя в Серебряном веке, она была предельно совестливым человеком, очень совестливым. Как бы, что, вот там личная жизнь была.
А вы читали Станислава Юрьевича Куняева книгу о Серебряном веке?
Я знаю, что он написал про Ахматову,
зря.
Да. Но понимаете...
Ну как, любовь, исполненная зла, это строка из Ахматовой.
Да, но все-таки Ахматова... я книгу-то назвал «Со мной божьи птицы говорят», одно из ее стихотворений. Все-таки она к Богу все время шла, к Богу тянулась, думала.
Так ее и отпевали.
Да, и да, да, была. Нет, нет. Но вы правы, Нина, правы в том, что да, в то время могли вот этим немножечко как играть. Бы бравировать, играть вот этим «я грешу, но я и каюсь», и у Блока это
и
есть,
Блок.
И у Блока так припасть к заплеванному полу.
А башни Вячеслава Ивана.
Да, но все-таки мне кажется,
Зинаида Гиппи.
Мне кажется, что вот современная русская поэзия, она должна это преодолевать и не должна это брать как бы вот как некий опыт положительный. Она должна это преодолевать и постараться выразить какое-то предельно чистое, искреннее отношение. Почему так вот к Рубцову потянулись люди? Почему?
Да.
Потому что он был очень чистой душой.
Очень.
Очень чистой душой был.
Ну Николай... и от Бога поэт.
От Бога поэт, да, но еще и чистой душой. И люди в нем это уловили, почувствовали и так потянулись сильно. Вот. И каким-то и мне кажется, поэзия будущего, русская поэзия будущего, это все-таки вот как бы не грех и покаяние, а покаяние и возвышение, чистота какая-то, чистота.
Причастие.
Знаете, подходит такой возраст, Нина, подходит такой возраст, когда ты должен как-то просто как-то сказать, как ты эту жизнь понял. Не зашифровывать, не замифологизировать, не закодировать, а вот просто, вот скажи просто.
Итог.
Итог некий такой, да. И я вот в нескольких стихотворениях, вот одно из них я вам прочитаю, как эту жизнь я понял. И на чем я как бы немножко сейчас стою. В этом мире хорошо и плохо. В этом мире грустно и светло. Но какая б ни была эпоха, а зимой за окнами бело. Снег идет так чисто, благодатно, делает пушистым все кругом, черные закрашивает пятна, на стекло садится мотыльком. Снежный воздух радостен для внучки, мы пойдем по снегу погулять. Дедушка, возьми меня на ручки, снег, Россия, внучка,
благодать.
Вот это вот я так.
Сколько
вот...
вашей внучки?
Ну, внучке, когда я писал это стихотворение, ей было там, не знаю, 3-4 или 2.
А сейчас?
Вот. А сейчас она на втором курсе педагогического университета. Уже учится на филологическом, да, на филологическом факультете. Вот, как-то все-таки мне удалось...
Умиротворение у вас.
Да, ее, так сказать, читать. Читать, научить ее читать. Чтобы она знала книги. И она читает взахлеб сейчас. Вот чему я рад, она читает взахлеб.
Сколько, 17?
Нет, ей 18. Угу. 18, она читает взахлеб, и мне это очень нравится. Долго-долго это мы с ней долго...
Не в интернете, да?
Не, читает просто книги, бумажные книги
хорошо.
Читает. И это, я этому очень рад, что Настенька вот, да. А вот еще стихотворение, я обещал два стихотворения прочитать своей жизненной позиции.
Да-да. Итог.
Итог. Вот и Волги берег молчаливый, никого сейчас на берегу. Холод, ветер, катер торопливый, небо словно в зимнюю пургу. Против ветра в небе бьется птица, медленно летит она. Куда? Что сейчас в душе ее творится? Холод, вечер, зыбкая вода. Надо жить, хотя так трудно верить в лучший смысл земного бытия. Надо приходить на этот берег, чтоб тоска развеялась твоя. Ведь уже не раз такое было, так же сердце от неверия стыло. А потом, откуда ни возьмись, начиналась, продолжалась жизнь.
Дай Бог, чтобы продолжилось.
Дай Бог, чтобы...
Ну спасибо. Что же, дорогие телезрители, мы заканчиваем нашу передачу. Благодарим, что вы были с нами. Храни Господь. И я благодарю от вашего имени поэта Геннадия Иванова. Благодарю вас.
Спасибо.